говорит Радио Свобода. В эфире 629-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Мастерство молодых футболистов растет.
В Европе, но не в России.
Футбол Казахстана. Снежный барс готовится к прыжку.
Впечатление Роберта Воскиричана.
Не баскетболом единым.
Президент ЦСКА Сергей Кущенко обещает вернуть былую славу и хоккейной армейской команде.
А былую славу сербского баскетбола предстоит возрождать новому руководству Национальной Федерации. У микрофона в студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда.
Футбол. В 14-м туре чемпионата российской премьер-лиги московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию без выигрышей и, одолев «Сатурн» 2-0, вышел на первое место с 23 очками. Потеснить «Спартаковцев» могут футболисты «Зенита» в случае победы, вынесенной встречи над «Спартаком» из Нальчика.
На очко от лидера отстают «Динамовцы», одержавшие вторую подряд крупную победу, на сей раз на своем поле, над соперниками из Ростова 3-0. И «Крылья Советов», которые в Самаре взяли верх на ЦСКА 1-0. Таким образом, в активе армейского клуба осталось 21 очко. И столько же, правда, при игре в запасе, имеет футбольный клуб «Москва», который сыграл в Перми в ничью 1-1 с местным «Амкаром».
Обращает на себя внимание третье подряд поражение «Локомотива», уступившего в воскресенье на поле «Томи» 2-4. Вновь проиграла дома «Кубань», теперь «Рубину» 0-1. «Луч Энергия» и «Химки» разошлись во Владивостоке миром 1-1.
В субботу финальным матчем за Кубок страны завершился футбольный сезон в Испании. В решающей встрече на мадридском стадионе Сантьяго Бернабеу «Севилья» обыграла «Хетафе» 1-0 и завоевала второй трофей в сезоне. Месяц назад этот клуб победил в Кубке УЕФА. Кроме того, в активе игроков команды, среди которых футболист сборной России Александр Киржаков, бронзовые медали испанского чемпионата.
А в Голландии в субботу состоялся заключительный матч молодежного чемпионата Европы. В финале в Гронингене сборная Голландии нанесла поражение команде Сербии 4-1, отстояв чемпионский титул, завоеванный в прошлом году.
Теннис. Все турниры недели завершились на день раньше, в субботу, так как в понедельник уже стартует Уимблдон. В Хертогенбоске в Голландии в мужской части соревнований лучшим был хорват Иван Любичич, обыгравший в финале местного теннисиста Петера Весселса 7-6, 4-6, 7-6. Победительницей женской части этого турнира стала россиянка Анна Чеквитадзе. В финальной встрече она выиграла у возглавляющей чемпионскую гонку сербки Елены Янкович 7-6, 3-6, 6-3.
На других женских соревнованиях в Истборне в финале встретились первая ракетка мира бельгийка Жюстин Анен и француженка Амели Морисмо. В упорной борьбе верх взяла Анен 7-5, 6-7, 7-6. Еще в одном британском городе Ноттингеме состязались мужчины. Здесь победил хорват Иво Карлович в трех сетах, одолевший в главном матче француза Арно Климана.
Волейбол. Мужская сборная России досрочно вышла в финальную часть мировой лиги. Оба матча межконтинентального раунда россияне на этой неделе выиграли в Казани у своих главных конкурентов по группе С, волейболистов Кубы, с одинаковым счетом 3-0.
В 10 матчах сборная России одержала 9 побед и набрала 19 очков. У кубинцев стало 15, 14 и игра в запасе у сборной Сербии. Эти команды и разыграют между собой вторую путевку от группы С в финал лиги, которая пройдет в Польше с 11 по 15 июля.
Шахматы. В Дортмунде в субботу начался крупный турнир, в котором 8 участников сыграют в один круг. В первом туре 3 партии завершились в ничью. Так сыграли норвежец Магнус Карлсон с венгром Петером Леко, Борис Гельфанд из Израиля с россиянином Евгением Алексеевым и еще один представитель России, действующий чемпион мира Владимир Крамник с Вишванандом из Индии. А Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана выиграл у Аркадия Найдича, представляющего Германию, и возглавил таблицу соревнований.
Болгарский гроссмейстер Веселин Топалов получил право сыграть в полуфинальном матче за мировую шахматную корону с обладателем Кубка мира, который пройдет в Ханты-Мансийске. Встреча состоится в первой половине 2008 года, и местом ее проведения может стать Болгария. Победитель матча станет официальным претендентом на упомянутый мировой титул и сыграет с действующим чемпионом мира. Такое решение было принято по итогам трудных переговоров между Советом управляющих ФИДЕ и представителями Топалова.
В Голландии завершился молодежный чемпионат Европы по футболу. На протяжении уходящей недели вы могли слушать репортажи с места событий наших корреспондентов Валерия и Олега Винокуровых. Разумеется, найдется место для впечатлений коллег и в сегодняшней программе. И для начала речь пойдет о заседании исполкома УЕФА, который состоялся там же, в Голландии.
К таким соревнованиям, как чемпионаты Европы, среди всех возрастов, пожалуй, приурочивается обычно и заседание исполкома УЕФА. Ну, во-первых, для того, чтобы все-таки руководящие деятели этой организации и матчи посмотрели в полном составе, обменялись впечатлениями, ну и для того, чтобы принимали какие-то решения. Причем любопытно, что вот на таких соревнованиях встречи с официальными лицами происходят как бы в такой, ну, более, что ли, я не знаю, как сказать, домашней, что ли, обстановке, какой-то более доверительной, как было когда-то прежде, когда функционеры самого крупного ранга с удовольствием общались с журналистами даже в неформальной обстановке. На чемпионатах мира или чемпионатах Европы среди взрослых, среди национальных сборных, конечно, такие встречи вряд ли возможны, там все очень официально проводится. Здесь же не совсем так, и поэтому по окончании заседания исполкома УЕФА журналистов пригласили прямо в это же помещение, где проходило заседание, и там интервью журналистам или доклад журналистам осуществляли президент УЕФА Мишель Платини и два его ближайших сотрудника Дэвид Тейлор и Вильям Гайяр. На этом заседании исполкома были приняты некоторые решения существенного, что ли, свойства. Ну, как, например, было определено, как будут разыгрываться путевки от Европы на чемпионат мира 2010 года. 13 мест имеет Европа в этом турнире. На 9 групп будут распределены 53 команды, представляющие членов УЕФА. Поэтому 8 групп будут состоять из 6 команд и 1 группа из 5. Победители этих 9 групп непосредственно выйдут в финальный турнир чемпионата мира 2010 года. А 8 команд, занявшие вторые места, значит, отброшена будет только 1, 9, которая покажет наиболее плохой результат. Так вот, 8 команд встретятся, соответственно, в матчах плей-офф, проведут 2 матча дома и на выезде, и определят еще 4 места. Вот такой организационный момент был осуществлен членами исполкома УЕФА. И затем было принято решение, что сейчас, например, израильская команда может играть не только в Тель-Авиве, но еще в 3 городах – в Хайфе, Иерусалиме и Ашдоде.
Но таким образом и политические тоже вопросы решались на заседании этого исполкома. Вопросы безопасности в Израиле рассматривались. И, возможно, сборная России как раз на одном из этих 3 новых стадионов и сыграет с израильской командой в ходе отборочного турнира Евро-2008. Еще один политический вопрос, который, по сути, решен не был, это вопрос о матчах сборных Армении и Азербайджана. Они, как известно, попали в одну отборочную группу и никак не могли договориться между собой, когда, как сыграть. Им даты назначили 8 и 12 сентября, чтобы можно было обеим командам выехать куда-нибудь на нейтральную территорию на эти несколько дней и 2 раза там сыграть. Ну, в общем, все сделал УЕФА для того, чтобы они договорились, но они не договорились. И поэтому исполком принял решение матчи эти аннулировать. Ни одной из команд никаких очков не засчитывать. В общем, все по нулям. Вот такое, скажем так, тоже футбольно-политическое решение было принято. Ну и много довольно таких других интересных. Во-первых, естественно, вопрос о борьбе с допингом не может быть обойден. Вот было решено, что во время финального турнира Евро-2008 по окончании всех матчей, а всего будет 31 матч на этом первенстве, будет будет браться допинг проба крови у игроков. Ну, не у всех, естественно, а которых будет определять жребий. В общем, кровяной допинг будет отслеживаться. Но и еще, что важно, и что во многих видах спорта применяется, это внесоревновательные тесты. Вот они и в футболе будут введены, начиная с 1 июля этого года, когда определятся все 16 команд-участниц финального раунда. УЕФА может в любое время, независимо, так сказать, от игрового и тренировочного графика, представителей этих команд проверять на допинг. В общем, футбол, хотя и не является в плане допинга особо опасным или, так сказать, особо зараженным видом спорта, тем не менее, все равно с допингом борется. Ну и вот еще несколько любопытных решений, ну, а точнее два, поскольку уже мы не будем останавливаться на составе комитетов различных, который там определялся на ближайшие два года, это, в общем, вряд ли интересно и важно нашим слушателям. Ну а вот любопытная информация, например, заключается в том, что были приняты несколько новых членов, вот они присоединились к конвенции об обоюдном признании тренерской квалификации. Ну, то есть, короче говоря, дипломы тренерские, полученные в этих странах, будут признаваться по всей Европе. И вот какие новые члены у этого комитета, вот это интересно. Уровня ПРО, то есть самого высокого, получили две страны, это Эстония и Израиль, и три страны уровня А, Фарерские острова, Литва и Турция. Ну, и вот еще одно интересное новообразование, это конвенция судейская, то есть примерно то же самое, что и в отношении тренеров, в отношении судей организуется. То есть вот первые 10 стран были определены, которые соответствуют всем требуемым стандартам в вопросах организации и подготовки судей, ну, организации судейства как такового и подготовки судей. И вот эти страны, первая десятка выглядит так: Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Шотландия, Словения и Швейцария. Вот 28 июня в Ньоне произойдет первая церемония подписания соответствующего протокола. Ну вот я не знаю, может быть здесь что-то и странно, потому что из таких ведущих стран здесь представлены только Франция и Германия, вместе с этим Венгрия, Люксембург, Словения, которых, может быть, и не ожидаешь встретить именно в первой десятке, где нету, допустим, Италии, Англии, Испании. Ну, когда этот процесс будет развиваться, наверное, мы получим более детальную информацию, почему вот именно эти страны выбраны, так сказать, для инаугурации, что ли, этого мероприятия.
На заседании исполкома УЕФА обсуждался еще один чрезвычайно важный вопрос, который анонсировался и на стадионах, и в средствах массовой информации. Проблема расизма на футбольных аренах. Вновь слово нашим коллегам.
Тут ситуация такова. Этот молодежный чемпионат Европы проходил под таким лозунгом «Объединимся против расизма». И надо же такому случиться, что именно на одном из матчей этого турнира «Сербия-Англия» на этом матче болельщики очень резко, так сказать, выступали, сербские в основном, ну, естественно, именно только сербские болельщики, с разными выкриками, различными акциями именно российского содержания. Этот вопрос еще будет рассматриваться дисциплинарным комитетом УЕФА 12 июля, и вот журналисты, в частности, интересовались у Мишеля Платини, почему так поздно, почему не прямо во время этого чемпионата. Тут любопытный ответ он дал, что дисциплинарный комитет в каком-то смысле ему не подвластен, вообще работает самостоятельно, и у него определенный график заседаний, и для того, чтобы это все не комкалось, и для того, чтобы решения принимались взвешенные, это все будет разбираться 12 июля, повторяю. При этом на финальном матче Голландия-Сербия болельщики сербские были изолированы, в такой гостевой, на гостевой трибуне сидели, и к ним обращались на сербском языке с призывами вести себя нормально и тому подобное. Вот просто поразительно здесь то, что в всегда УЕФА и ФИФА выступают с такими лозунгами, вот как здесь был девиз «United against racism», то есть «объединимся против расизма». И именно здесь вот произошел такой неприятный инцидент. Журналисты допытывались у Платини, Тейлора и Гайяра, допытывались, как же вот должен повести себя судья, например, какие должны быть другие какие-то меры приниматься во время матча непосредственно, чтобы прерывать акции расистские. Но ответы были такие уклончивые, что вот это все должен решить дисциплинарный комитет, потому что, ну, действительно, судья, находясь на поле, вряд ли может услышать где-то с трибуны какой-то российский выкрик. Ну, а если услышит, то тоже неизвестно, что ему предпринять. И еще очень важное обстоятельство, вот решение насчет расизма, это как бы гуманитарного, что ли, гуманистического толка. А еще есть очень важный профессиональный момент, который должен обсуждаться УЕФА вместе с Евросоюзом. Это уже насчет статуса профессиональных игроков, насчет права на работу и так далее, поскольку Евросоюз принял тут решение, что распространить на футбол все законы трудоустройства, что ли, внутри стран Евросоюза. Будет совещание, и не одно, между руководством УЕФА и Еврокомиссией. Вот какие-то будут решения приняты, и Мишель Платини сказал, что обо всем этом, как только что-то будет принято, будет доложено, потому что по ходу переговоров сообщать о каких-то вещах он считает нецелесообразным.
Ну а в заключение этого заседания исполкома состоялась торжественная церемония передачи приза, который вручается молодежным чемпионам Европы. Этот приз мэр Херенвена, города, в котором проходило заседание исполкома, ну и который, естественно, был одним из четырех принимавших этот чемпионат. Так вот, мэр Херенвена передал Мишелю Платини этот кубок. Естественно, он находился в Голландии, как известно, поскольку голландцы были прошлогодними чемпионами. Ну и передал со словами о том, что, надеюсь, ненадолго этот кубок будет в ваших руках, и наша команда его получит обратно. Ну, естественно, это же происходило за несколько часов до финала, в котором встречались сборные Голландии и Сербии. Разумеется, голландцы были фаворитами, если брать игру, ну и действующие чемпионы, и хозяева, и понятно, что здесь, хотя есть болельщики из всех стран, но пропорциональный состав совсем не такой, как на крупных взрослых чемпионатах. Естественно, гостевых болельщиков здесь поменьше, поэтому все трибуны, уж когда играет сборная Голландии, все трибуны всех стадионов, разумеется, такого плотного оранжевого цвета. Ну, в общем, что касается игры, то сборная Голландии оправдала надежды своих болельщиков, выиграл достаточно уверенно 4-1, хотя, может быть, это не отражает этот счет ситуации на поле, как принято говорить, все-таки игра была значительно более равная, ну, до того, по крайней мере, как у сербов удалили при счете 2-0 игрока, но хотя даже в меньшинстве они сумели один мяч забить. Ну, в общем, что касается результатов, это одно, а вот если говорить о наших впечатлениях, наверное, мы будем еще их не раз обсуждать слушателями и в программе «Час прессы спорт», по крайней мере, в ближайшей. Я, может быть, даже сказал бы, что в какой-то степени этот чемпионат перевернул вообще мои представления о футболе, хотя, может быть, это уж очень громко звучит и выспреннее, не знаю, но действительно, вот первый раз посетив именно молодежный чемпионат, я был поражен, во-первых, конечно, качеством игры, потому что мы периодически видим молодых футболистов, они и в национальных сборных появляются, и в каких-то клубах молодые, но мы себе представляем, ох, вот интересно, звезда растет, будущее там хорошее у игрока того, у игрока этого, но когда ты их видишь всех вместе, когда ты видишь их по 15 игроков там в составе каждой команды, и все они один лучше другого, и вообще не поймешь, кто из них кому в чем уступает, то ты понимаешь, что здесь же уже не о единицах идет речь, а просто это целое поколение, и все можно говорить и про португальцев, и про итальянцев, итальянцев, голландцев, англичан, и сербов тех же самых, и бельгийцев. И просто вот это представление массовости, оно просто меня поразило. Ну и, конечно, стадионы тоже совершенно не новая тема. Разумеется, мы тоже знали, прекрасные стадионы были, мы на всех чемпионатах мира и Европы последних, все мы видели, и в Голландии были 100 раз, и все мы знаем Аякс, Фейенорд, Эйндховен, да, это вот суперклубы по местным понятиям, естественно, у них должны быть выдающиеся стадионы. Да, все это так, но когда ты приезжаешь в какой-то Херенвен, как я уже рассказывал тут на днях в программе «Прессинг по будням», видишь в Херенвене стадион, вместимость которого соответствует населению города, город там около 30 тысяч населения, а стадион 26 вмещает, и видишь там эти поля, огромное количество тренировщиков, и то же самое видишь в неком Неймегене или Гронингене, который уж никак не назовешь выдающимися футбольными центрами, и вот там ты понимаешь, что есть все, в принципе, то же самое, что есть у любого великого клуба, это, конечно, тоже поразительно.
А я вернусь, ну, буквально на пару минут к вопросу об уровне игры молодых футболистов. Вот если Олег сказал, что он впервые побывал на чемпионате Европы среди молодежных команд и увидел такой массовый рост мастерства, если выразиться можно так, то я не бывал на юношеских и молодежных соревнованиях, ну, более 15 лет. И когда-то, бывая на них, все-таки обнаруживал, что в общем и целом уровень взрослых команд значительно выше уровня молодежных. Ну, скажем, национальная сборная значительно выше по уровню молодежной команды. Вот сейчас ясно, что эта грань стерлась, потому что мы же знаем, что молодых игроков, которые имели бы право выступать, таких как, там, я не знаю, Руни, Криштиану Роналду, ну и многие другие, тренеры молодежных сборных даже не берут в свой состав, раз эти игроки уже зарекомендовали себя в первых сборных. А вот молодые, мне кажется, или я просто даже убежден в этом, вправе в любой момент любой из этих игроков может играть и успешно в национальной сборной своей страны. И не в одиночку, их можно и даже звеньями привлекать туда. Вот высочайший уровень молодежного футбола, молодого футбола, заставляет задуматься о том, что в России как раз разрыв произошел в обратную сторону. Молодежь стала еще дальше отставать от уровня первых клубов, сильнейших клубов. Может быть, это связано с обилием легионеров, хотя не скажешь, что в Англии их меньше или там в других странах. Вот это впечатление, пожалуй, самое главное, потому что оно футбольное.
Таковы первые итоги, подведенные Валерием и Олегом Винокуровыми по горячим следам чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд Голландии. А программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На юге Ливана погибли по меньшей мере 4 испанских солдата. Еще 3, как сообщается, ранены. Военная машина подорвалась на мине, пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Гордон Браун стал новым лидером лейбористской партии Великобритании. Такое решение было принято в воскресенье на проходящей в Манчестере конференции лейбористов. В среду Гордон Браун сменит на посту премьер-министра Тони Блэра. Энергоресурсы не должны быть средством политического давления, говорится в итоговой декларации Балканского саммита по энергетическому сотрудничеству. В форуме, который состоялся в воскресенье в столице Хорватии Загребе, приняли участие лидеры 10 балканских государств. Член Совета Федерации России Владимир Слуцкер предлагает подписать меморандум о недопустимости предвыборной националистической агитации. Выступая перед журналистами, сенатор обратил внимание на участившиеся в России конфликты на межэтнической почве. Последним примером тому стала массовая драка в Москве 22 июня. В Индии и Пакистане жертвами наводнений, вызванных проливными дождями за последние дни, стали сотни людей. Только в крупнейшем пакистанском городе Карачи погибли более 220 человек. Лидер отделения Аль-Каиды в Египте призвал к нападениям на израильтян и граждан других западных государств в знак поддержки палестинской радикальной группировки «Хамас». Заявление Мухаммеда Аль-Хакайма появилось на одном из исламистских интернет-сайтов. Суд в Багдаде вынес смертный приговор Али Хасану Аль-Маджиду за геноцид иракских курдов. Двоюродный брат бывшего диктатора Саддама Хусейна Аль-Маджид по прозвищу «Химической Али» в конце 80-х годов командовал операцией против иракских курдов.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
На очереди у нас рубрика «Экономика большого спорта». И сегодня вторая часть, то есть продолжение и завершение, собственно, дилогии о казахстанском футболе. В предыдущий раз она носила такой ностальгический характер. Наш коллега Валерий Винокуров вспоминал советское прошлое. Ну а сегодня займемся конкретикой. Вам слово, профессор.
Да, действительно, в первой части мы очень много внимания уделили футбольным, безусловно, людям, Тимуру Сегизбаеву, Сергею Байшакову и многим другим, и их взаимоотношениям с прежним руководством, вернее, не с прежним, но футбольным руководством, судьба которого, видимо, уже предрешена, ибо 20 июля планируется провести чрезвычайный съезд Футбольного союза Казахстана, где единственный вопрос кадровый. И, в общем, настроение такое, что делегаты, очевидно, переизберут руководство. Ну, а сегодня действительно имеет смысл поговорить о том, в каком состоянии находится казахстанский футбол. Если говорить на уровне сборных, то примерно на таком же уровне, как и остальные сборные бывших республик Советского Союза, кроме Украины, ну и, возможно, России. Хотя, конечно, мы почему-то себя причисляем грандам мирового футбола. Безусловно, сильнее играем, чем и подбор игроков, чем у казахстанской сборной. Но, в общем-то, особых каких-то побед у нас и достижений нет. Как нет, впрочем, и Украины, которую я поставил бы на первое место среди сборных.
Но, по крайней мере, Украина на чемпионате мира
выступила. Да, она, во-первых, выступила на чемпионате мира, хотя это то же самое делала и Россия. Но она не только вышла из группы, чего России никогда не удавалось. Она играла в четвертьфинале. Таким образом, вошла в число 8 лучших команд мира по итогам чемпионата мира 2006 года в Германии. В этом смысле Казахстан находится в верхнем сегменте среднего класса сборных. То есть первые два — это Украина, Россия. Дальше идет мощная группа, такой средний класс, где, в общем-то, в верхней части этого среднего класса находится Казахстан. Хотя надо справедливости ради ответить, что они слишком долго отмечали историческую победу над Сербией, что, в общем, привело к достаточно неприятным последствиям в июне месяце. То есть в конце марта выиграли, апрель-май радовались, а в июне проиграли сборной Армении и еле-еле свели в ничью матч с Азербайджаном.
Но на турнирную судьбу Казахстана это не повлияет никоим образом.
Да,
команда,
там,
конечно, не выйдет из группы.
Вопрос зарабатывания очков, рейтинга. Да и самый главный вопрос — радовать своих болельщиков. Но в общем и целом команда прогрессирует.
А много иностранцев работает в казахском футболе, в казахстанском футболе?
Очень много иностранцев. Я вам назову такие имена, как Арно Пайперс, например. Известный голландский специалист, он тренировал столичный клуб «Астана» и сборную, совместительством занимался. Потом что-то у него не срослось с клубом, это буквально в начале мая. Не знаю, то ли сам расторг, то ли ему предложили, но, в общем, ушел из клуба и сосредоточился только на сборной. Есть в столичном клубе, который так и называется, ФК «Алма-Ата», еще один голландский специалист Йор. Но он менее известный. Есть достаточно известный, или, как говорят, широко известный в узких кругах финский специалист Юха Малинин. Тоже тренирует один из клубов в суперлиге футбольной. Тенденция явно есть, что они пытаются привлечь силы из-за рубежа. Я уже не говорю о том, что россиян, которые по статусу, и украинцев, тренеров, специалистов, которые по статусу, конечно же, по закону они иностранцы, потому что мы все уже давно живем в независимых государствах. Но ментально, конечно же, ну кто будет считать иностранцем, скажем, Сергея Тимофеева, например, бывшего
игрока «Кайрата», да?
Да, он какое-то время начинал в «Кайрате» совершенно. Бывшего игрока «Кайрата», то есть он начинал, он 1945 года рождения, и он начинал свою
карьеру в советское время.
В советском Кайрате начинал, совершенно верно. Потом судьба его побросала довольно жестко по городам и весям. Но он уроженец Павлодара. Вот как его назвать? Он иностранец, казахстанец, русский, россиянин. В общем, тут... А есть и такие, которые... Вот Петрушин, например, тренировал алматинский Кайрат некоторое время. Ну, в общем, никто не называл Петрушина иностранным специалистом. Варягом, легионером. Ну, надо же понимать, одно дело, когда финн или голландец приезжает, другое дело, когда россиянин.
Ну да, игроков очень много российских.
Очень много игроков, которые приняли гражданство и как бы получили паспорт, хотя у них и два паспорта, наверное. Вот, и играют для того, чтобы попасть в сборную. Очень много специалистов с Украины. То есть там на определенном уровне, конечно, это не великие звезды там тренерские и так далее, но процесс идет. Теперь о самой ситуации. Что касается экономики футбола, если уже мы как бы приближаемся к нашей рубрике, ну, бюджеты прежде всего, да? Бюджеты относительно российских масштабов невелики. Гранды, которые, в общем, считаются самыми такими богатыми. Кстати говоря, это не столичные клубы, а в Казахстане, как и в России, де-факто две столицы.
Да-да-да, Астана, Алмата.
Астана, Алмата, у нас, соответственно, Москва, Питер. Вот грандами, с точки зрения бюджета, не являются не столичные клубы, а клубы с севера Казахстана, представляющие мощные промышленные узлы. Кустанай и Актюбинск. Соответственно, Актобе называется актюбинский клуб и Тобол. Кустанайский клуб. Вот у них по оценкам, хотя, конечно, тоже там с финансовой отчетностью пока еще, так сказать, на международные стандарты они, мягко говоря, не перешли, но ну, по оценкам людей знающих, я, в общем-то, пересчитывал так по своей методике, вроде сходится где-то в пределах 8-9-10 миллионов долларов. Астанинский клуб, ну, его бюджет оценивается в 5-7 миллионов долларов. Кайрат Алматинский, о нем отдельно поговорим чуть-чуть позже. Скажем, в моменты, когда он жил за пазухой у государственной монополии «Казахстанские железные дороги», и так и назывался «Кайрат КТЖ». КТЖ – это казахская аббревиатура вот этих вот трех слов «Казахстанские железные дороги». По некоторым оценкам, от 11 до 15 миллионов долларов был его бюджет, и он был абсолютным грандом по всем показателям, купался в роскоши и так далее и тому подобное. И, в общем, в постсоветское время к нему было такое отношение, как к любимому ребенку. Ну, постоянно находили хороших спонсоров. Одно время попал под ЦСКА, местный ЦСКА. Я в субботней программе «Час прессы» говорил о том, что ЦСКА возглавляет очень крутой военный, генерал-майор казахстанской армии Новиков Павел Максимович.
Который заставлял убирать снег.
Да, 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 за малейшую провинность.
Капитана сборной.
Капитана сборной. Он интересные вещи рассказывал мне. Мы довольно плотно общались за столом, по всем правилам, что называется. И вот он мне рассказывал, и об этом рассказал, как он приводил в порядок некоторых взорвавшихся звезд. Потом он мне говорит такую вещь. Все это, говорит, ерунда по поводу этих бюджетов. Ну, разговаривались о том, о сём. Говорит, что значит бюджет? Вот я, говорит, когда принял Кайрат, у меня бюджет был 30 миллионов тенге. Ну, перевести по тому курсу, это что-то около 250 тысяч долларов. Я говорю, ну что, на эти деньги можно жить? Да, говорит, у меня реабилитация была. Правда, говорит, у меня был военный борт там в Казахстане, между прочим, на перелеты. Больше денег уходит, чем у российских команд, потому что у нас в основном все Москва, Московская область, Питер, Самара, здесь все, ну, Владивосток, Томь, да, добавили сейчас. А по большому счету, это особых, вот в первой лиге, в первом дивизионе российском, там ну, матушка Россия огромная, там летать...
Ну, Казахстан недалеко ушел по территории,
Казахстан,
да.
А Казахстан в этом смысле, допустим, из Алматы полететь, то есть в юго-восток, да, на северо-запад в Уральск на игру, это что-то около 2700 километров, 3 часа с лишним лететь надо. А команды как? Смотрите, на севере Казахстана, Кустанай, Актюбинск, Петропавловск, на западе Уральск, Атырау, Актау, на юго-востоке Алма-Ата, в центре Караганда, Астана. То есть лететь там немало, то есть большие расходы. Ну, говорит, ну ладно, там борт был военный, мы там как-то...
Экономили.
А так, говорит, в основном, говорит, я говорю, ну, наверное, статья была на трансфертных расходах экономии. Он говорит, ну да, призыв, есть призыв, куда деваться. И так далее. То есть человеку хватало 30 миллионов тенге, то есть 250 тысяч долларов, на то, чтобы, конечно же, этих денег не достаточно, чтобы показать хороший футбол или там в Европе кого-то удивить. Но жить можно. Жить можно. То есть, я говорю, а там миллионы показывают, а куда эти миллионы?
Тогда Казахстан еще не входил в УЕФА, наверное, да?
Ну да, это было в самом начале 2000-х годов. Потом Кайрат перешел в ведение железной дороги, начался период изобилия. Потом железная дорога решила прекратить финансирование. Ну и тут Кайрату не дали утонуть. Нашлись мощные спонсоры, близкие к группе банковской Нурбанк. Но, естественно, все эти спонсоры, которые, в общем-то, были готовы и выделяли средства, естественно, у них появились более, мягко говоря, более насущные задачи, чем Кайрат финансировать. И команда рухнула. Я был на базе «Кайрат», это строение 62-го года. Это здание построено, вернее, два здания построены в 1962 году. Одно вообще развалилось, его пытались реконструировать, что-то там сделали не так, и оно рухнуло. Во втором живет команда, денег нет никаких. Там была система какая? 50% Акимат, то есть мэрия Алматы, и 50% вот эти вот банкиры. Банкиры отвалились, что называется, грубо говоря. А Акимат, ну, он не может, в общем-то, бюджет не маленький, город богатый, квадратный метр жилья стоит уже почти 4000 долларов в среднем. То есть как в Москве все. Но, тем не менее, город не может выделить 10-15 миллионов долларов, чтобы футбол играл в профессиональный клуб. Ну, выделяет чуть-чуть. В итоге на зарплату уходит примерно 100 долларов в месяц. Игроки, которые, некоторые из них сборные там заиграны и так далее. Получается долларов в месяц. Ну, это вопрос. Поэтому, соответственно, машины продают. Один игрок купил квартиру по ипотеке. Квартиру взял, теперь жить там не может. Туда заселил какую-то другую семью, те платят. И, в общем, короче говоря, выкручивается.
Да третий
занялся частным извозом, или, как в народе говорят, таксует. И так далее. То есть довольно серьезно. Я разговаривал с одним человеком. Это человек, который в курсе всех дел и работает внутри Кайрата. Он говорит, вытащили какую-то 1997 года или 98 года инструкцию, и по этой инструкции финансируют команду. Значит, в день на игрока, кстати, молодой мужчина, который должен как минимум 2-3 раза потренироваться. 800 тенге, это где-то примерно 170 рублей на питание. А в день игры, то есть считается, что энергетические затраты больше, 1200 тенге, то есть это примерно 250 рублей. Что еще можно сказать? В субботу в части прессы я коснулся этой темы. Не секрет, что большинство, допустим, российских клубов в той или иной форме имеют отношение, как вы изволили однажды, Дмитрий, выразиться, процитировав Мартина Скорсезе, славным ребятам или, там, в общем, теневым структурам, скажем так. А в Казахстане этот вопрос решен. Но он решен не ради футбола. В Казахстане вопрос решен, так сказать, вообще с этими, со всеми структурами. То есть там преступность есть, конечно, это барсеточники есть, карманники в троллейбусе, как в любой нормальной стране. А по-крупному хозяин там один. И никому больше хозяйствовать не дозволено. В том числе этим славным ребятам. И очистили параллельно футбол тоже. Потому что до этого он был полностью под этими славными ребятами. То есть в этом смысле они далеко вперед ушли. Что касается инфраструктуры, конечно, послабее, чем в России. В том смысле, что в Советском Союзе тоже были слабее, чем в России. То есть в Советском Союзе были московские стадионы, там, питерские стадионы, самарский стадион, там, я не знаю, еще какой-то, Сочи стадион и так далее. А в Казахстане он был чуть похуже развит. Нового ничего ни в России не построили пока что. Не в Казахстане, кроме, конечно, стадиона «Локомотив» в Черкизове. Сейчас в столице, в новой, в Астане, строится 30-тысячник, но это уже с нуля строится. По проекту немцы, там, по-моему, Хохтев тоже, как те, которые, так сказать, наиболее поднаторели, вот, которые к чемпионату Европы Португалии 2004 строили, там, и Драгау, и некоторые другие, Далуш. Там будет 30-тысячник полностью соответствующий. Ну, как бы немцы отвечают за качество.
А есть искусственные газоны в Казахстане?
Есть, но к ним как-то отношение прохладное. Все-таки они стремятся строить естественно. Газоны,
там же климатические условия тоже ого-го.
На севере Казахстана это то, что раньше в географических книгах по географии, выпущенных в царской России, называлось Южная Сибирь. То есть там довольно жесткий климат. Еще один момент, который необходимо, на мой взгляд, отметить, особенно это касается правления той команды, которая уходит из Футбольного союза Казахстана. Конечно, очень большой политический момент был, привкус такой. То есть могли придержать сильные команды с севера, допустим, тех же кустанайцев, тех же актюбинцев, в пользу столичной команды. Вот столичная команда будет. Это, в общем, такой деспотический...
Восточный такой, да?
Да, я бы даже сказал...
Подход.
Который, в общем-то, не свойствен в целом. Страна достаточно так, и люди открыты, демократичны, и в одежде, и в общении, и русский язык везде распространен, и пресса почти вся русскоязычная и так далее. Но вот эти вот некоторые особенности проявляются. Но они осуждены, так сказать, и сейчас вроде процесс очищения идет. Но в общем и целом вектор, если мы говорим, вот все в частности, вектор такой. Они пришли в Европу. Уже 5 лет, они как бы освоились, теперь они смотрят вперед. Они хотят построить несколько, 5-7 таких вот европейского класса стадионов в основных городах, ввести жесткие правила лицензирования. Ну, по крайней мере, те люди, которые сейчас вот-вот должны войти в руководство казахстанского футбола, они настроены очень решительно. Жестко, по, так сказать, всем канонам европейского футбольного строительства, вывести Казахстан в число ведущих футбольных держав Европы. Сколько времени это потянет? Конечно, сказать никто не может, но, на мой взгляд, вектор выбран правильно, и можем только пожелать успехов на этом пути руководителям или без пяти минут руководителям казахстанского футбола.
Ситуация ясна. По мере возможности мы будем и дальше в наших программах, не только, разумеется, в рамках рубрики «Экономика большого спорта», знакомить вас, уважаемые слушатели, как складываются дела в республиках бывшего Советского Союза.
Сейчас вы услышите продолжение беседы нашего корреспондента Елены Приходько с президентом сильнейшего баскетбольного клуба страны ЦСКА Сергеем Кущенко. На сей раз, однако, разговор пойдет не об этом виде спорта, поскольку с недавних пор Сергей Валентинович курирует все армейские команды.
Несколько вопросов на тему большого ЦСКА. А чем сегодня занимаетесь вы для популяризации ЦСКА и вообще какие основные работы сейчас идут? Мы с вами давно на эту тему не разговаривали.
Ну, большой ЦСКА на самом деле, конечно, штука очень серьезная. И здесь мы занимаемся большой частью создания новых проектов и продвижения брендов. Очень много занимаемся индивидуальными видами спорта. Но здесь мы совместно с федерациями создаем условия для тренировок наших спортсменов. Это первое. То есть, на наш взгляд, здесь коммуникация не должна повторяться. Должен быть единый менеджер, который быстренько структурирует подготовку спортсмена. Берем прыжки в воду, гимнастика, берем фигурки, что угодно. В этой части, в индивидуальных, конечно, мы работаем с федерацией, с Москвой. И реально просматриваем, что совместными усилиями мы должны подготовить спортсмена. Он числится за ЦСКА, представляет такой-то регион. И мы с регионом, и с федерацией, и с Росспортом мы понимаем, что вот остался год до Олимпиады. Мы проанализировали результаты внешние, то есть чемпионаты мира, Европы. Проанализировали результаты внутри России. И ведем нашего спортсмена, помогаем ему адаптироваться во всех этих множественных фондах, там всевозможных помощи там, и так далее. В этом надо вообще на самом деле разобраться, кто что кому там обещал, и чтобы это не влияло на подготовку спортсмена, на его психологию. Детские спортивные школы, второй большой кусок, который мы за год все-таки как могли, не все, правда, структурировали. Там хоккей, баскетбол, теннис, водные виды спорта. Здесь ЦСКА хорошая традиция, хороший тренерский штаб. Здесь мы просто просмотрели, как необходимо структурировать работу. Сейчас всех детей отсылаем в летние лагеря, подготавливаем базы. Ну и не забываем, что 5000 детей ежедневно ходят на базы ЦСКА заниматься тем или иным видом спорта. После этого мы, конечно, выхватываем тех детей, которые талантливые, забираем их в школу высших достижений, это в Дюшор. И дальше идет более профессиональная подготовка. Третий момент. Мы занимаемся большими проектами для продвижения бренда ЦСКА. Несомненно, это баскетбол, несомненно, футбол, хоккей, которым сейчас занимаемся чуть больше, чем всем остальным. Несомненно, женский баскетбол переводим, сейчас большие заботы по этому поводу. Несомненно, есть желание сохранить женский волейбол, но, к сожалению, после удачного выступления всех девчонок разобрали, здесь ЦСКА по финансам не конкурентоспособен оставить кого-то. Поэтому мы оставляем, наверное, какую-то новую команду. Но все-таки главное ставить менеджмент для тренера, и игроки будут подходить к той идее, к тому рынку, который к тому моменту будет для нас. Хотя лучший результат за многие года, мы в финале сыграли чемпионат России и в финале топ-команд Европы.
С финансированием все-таки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы.
Надо здесь разделить на две части. Финансирование, касаемое подготовки спортсменов имеется в виду, детские спортивные школы, здесь абсолютно все в порядке. А финансирование для профессиональных команд мы просто административно помогаем. То есть у нас нет ресурсов, естественно, и государство не может поддерживать профессиональный спорт, а там и большие гонорары платить. Мы участвуем административно. Те направления, где есть структура и система. Я практически все клубные команды, которые продвигают ЦСКА, вам назвал.
Получается, что есть в таком случае недостаток каких-то опытных менеджеров, которые будут привлекать.
Которые бы привлекали, конечно. Это, конечно, есть. Но, тем не менее, вот посмотрите, все-таки армейские виды спорта стали возрождаться. И все они показывают неплохие результаты. Даже наш хоккей стал тихонько выходить на тот уровень, на который хотя бы можно посмотреть и хотя бы можно привлечь зрителя. Нам это очень радостно.
Вы говорили, что очень сложно сменить вот этот вот кадровый состав, который сидит долгие годы на одном месте и привык работать так, как он привык. Насколько сейчас удалось вот этот кадровый момент решить?
Что касается менеджмента, конечно, мы за год некоторые изменения сделали. В основном идея была подготовить молодых менеджеров, которые именно структурировали работу детских спортивных школ в части их поездок. То есть вот эту часть, на эту часть мы ставили все-таки уже менеджмент, который желает, хочет, и есть большие успехи, ну, скажем так, небольшие успехи, но уже в больших видах спорта, так скажу. Надеюсь, что через какое-то время этот менеджмент подрастет, будет, собственно говоря, представлять интерес не только для ЦСКА, а для страны. Второй момент, конечно, мы там многое систематизируем в плане компьютерных программ. Стало очень удобно. На выходе к осени у нас будут очень серьезные компьютерные программы, которые будут нам выдавать достаточно серьезные тесты по детям, по подросткам, по нашим спортсменам, по работе менеджмента, по результатам относительно других обществ в России и относительно других спортсменов за рубежом.
На этом глобальный разговор с президентом ЦСКА Сергеем Кущенко, с которым встретилась наш обозреватель Елена Приходько, не завершен. Его окончание в следующем прессинге.
Наши слушатели уже, вероятно, привыкли к тому, что репортажи о спортивной жизни Сербии порой напоминают сводки чуть ли не военных действий. Вот и сегодня материал белградского журналиста Ивана Цветковича посвящен очередному вопиющему эпизоду.
В Сербии на протяжении десятилетий гордились своим баскетболом. До самого недавнего времени он даже был национальной гордостью. Но последняя победа была одержана на чемпионате мира 2002 года в Индианаполисе. А после нее наступила полоса неудач. Теперь у баскетбольного союза Сербии новое руководство. Пошатнувшуюся организацию возглавил Драган Капичич, чемпион мира 70-го года и бывший игрок Белградской Червеной Звезды. Задание возродить сборную доверено его долголетнему соратнику по клубу Зорану Славничу, олимпийскому чемпиону 80-го года, чемпиону мира 78-го и чемпиону Европы 73-го, 75-го и 77-го. Но из-под ковра неожиданно дала знать о себе долго скрываемая проблема. После очень важного матча в чемпионате Сербии президент «Партизана» Предраг Данилович, недовольный проигрышем своей команды в городе Вршац Гемофарму 91-95, вошел в судейскую раздевалку и ударил судью Марка Юраса. Даниловичу вместе с тренером его клуба Душка Вуйошевичем даже пришлось по этому поводу посетить полицейский участок и официально объяснить, что случилось. Но Данилович слишком известный баскетболист и авторитет, чтобы баскетбольная организация Сербии быстро и легко решила этот случай. Даже пострадавший Юрас на пресс-конференции Ассоциации баскетбольных судей высказал свое мнение вот таким каламбуром. «Я жертва физического нападения, а Данилович жертва манипуляций разного рода. Судьи, которые находятся под огромным давлением, как выразился их президент Илья Белошевич, казалось, подняли свой голос и решили бойкотировать следующий тур. Но оказалось, что протестовать в данном случае не более полезно, чем толочь воду в ступ. Тур состоялся на день позже, и все они судили». Исполком «Партизана» сразу отметился заявлением: «Если кто-то виноват, он должен быть наказан, но нельзя уничтожить Даниловича и такого гранда и прочее». Конечно, осудить хулиганское поведение своего президента его сотрудники не готовы. Предложить конкретное наказание не смогли, но искать врагов не забывают. После того баскетбольный союз Сербии поступил так, как поступали в Югославии всегда – когда хотели, чтобы время сделало свое и дело забылось. Президент Капичич об этом случае вообще не промолвил ни слова. Директор сербской лиги Предраг Бойч, конечно, не может говорить об этом, пока не получит полных достоверных сведений, а их как раз собирают. Зная о богатом югославском и сербском опыте по этой части, можно быть уверенным, что их будут собирать еще очень долго. А дело Даниловича только верхушка айсберга.
Журналист белградской газеты «Политика» Иван Цветкович о последних событиях в сербском баскетболе.
Ближайшие две недели станут праздником для всех поклонников тенниса, которые будут внимательно следить за событиями на третьем сезоне турнира серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Правда, большей части российских любителей этого вида спорта не удастся поучаствовать в этом празднике. Трансляции запланированы лишь на платных каналах НТВ+. Зато заключительные матчи мужской волейбольной мировой лиги с участием сборной России все желающие смогут увидеть на общедоступном канале «Спорт», как и матчи юношеского чемпионата мира по футболу и некоторые встречи российской футбольной премьер-лиги.
Пожелаем также скорейшего выздоровления нашему постоянному телеобозревателю Аркадию Ратнеру, а завершаем программу новостями уикенда.
Футбол. В 14-м туре чемпионата российской премьер-лиги московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию без выигрышей и, одолев «Сатурн» 2-0, вышел на первое место с 23 очками. Потеснить «Спартаковцев» могут футболисты «Зенита» в случае победы в вынесенной встрече над «Спартаком» из Нальчика.
На очко от лидера отстают «Динамовцы», одержавшие вторую подряд крупную победу, на сей раз на своем поле, над соперниками из Ростова 3-0. И «Крылья Советов», которые в Самаре взяли верх на ЦСКА 1-0. Таким образом, в активе армейского клуба осталось 21 очко. И столько же, правда, при игре в запасе, имеет футбольный клуб «Москва», который сыграл в Перми в ничью 1-1 с местным «Амкаром». Теннис. В Хертогенбоске в Голландии в мужской части соревнований лучшим был хорват Иван Любичич, обыгравший в финале местного теннисиста Петера Весселса 7-6, 4-6, 7-6. Победительницей женской части этого турнира стала россиянка Анна Чеквитадзе. В финальной встрече она выиграла у возглавляющей чемпионскую гонку сербки Елены Янкович 7-6, 3-6, 6-3.
На других женских соревнованиях в Истборне в финале встретились первая ракетка мира бельгийка Жюстин Анен и француженка Амели Морисмо. В упорной борьбе верх взяла Анен 7-5, 6-7, 7-6. Еще в одном британском городе, Ноттингеме, состязались мужчины. Здесь победил хорват Иво Карлович в трех сетах, одолевший в главном матче француза Арно Климана.
Вы слушали 629-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. В понедельник по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повторами в 15:07 и в воскресенье в 2:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Наталья Федотова и Дмитрий Морозов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».